Слава Господу! Приветствую вас! Рад быть вместе с вами здесь, в этом месте прекрасном, в этом прекрасном служении. Я думаю, что служение причастия – это самое многочисленное, правда? Все стараются быть на причастии. Я благодарю Бога за этот полный зал. Думаю, что будет и должно быть еще больше. Привет передаю вам, передаю привет от ребят, служителей и вообще братьев, сестер многих церквей Омской области. Было проведено, если не ошибаюсь, около 40 служений, как мне сказали, подсчитали. Из Тюмени большой привет в трех церквях были. Еще больше встреч было там, служений, кроме этих трех церквей. Благодарю Бога, что Бог дал мне вернуться благополучно. Конечно, рад опять встретиться с церковью. Слава Иисусу Христу! Ну вот сейчас, на этом месте, вы знаете, причастие – это такое прекрасное служение. И что интересно, когда я все время смотрю на чашу и на хлеб, я вижу церковь. Я вижу, что этот хлеб, он по кусочечку, он в каждом человеке, который причастился, а вместе это одно тело. И эта чаша, это вино, оно тоже по глоточечку в каждом, кто причастился. И вместе эта чаша с вином, это символ крови Иисуса Христа. Вы же знаете, что кровь церкви – это Дух Святой. Кровь церкви – это Дух Святой, а хлеб – это и Слово, и это также тело Иисуса Христа. Вы знаете, невозможно, чтобы кровь была вне тела. Невозможно, чтобы человек был причастником Духа Святого и мог быть водимым Духом Святым, наполняемым Духом Святым, но вне тела Христова. И наоборот, не должно быть так, чтобы тело Христово, тело Иисуса Христа, оно было без крови, то есть было без силы Духа Святого. Мы нуждаемся, чтобы Дух Святой нас всех омывал, чтобы Он нас очищал, вдохновлял. И это правда, Дух Святой – это кровь церкви. Поэтому только кровь вместе с телом. И это так должно быть. Но я хочу вам несколько вещей таких рассказать. Я вот готовил эту проповедь, и вот по-разному думал, что мне нужно. Я пытался ее как-то записывать, понял, что нужно просто как получится, как Бог даст, так и даст. Я когда был в Омске, у нас были очень интересные разговоры, очень интересное общение с братьями. Потому что церковь там сильно развилась, развивается еще. К слову сказать, в Омской области только вот в одной епархии, на одной области, это 34-35 реабилитационных центров только от одного братства пятидесятников. А всего, сказали в реабилитационных центрах, в этой области примерно около 300. Представьте себе, то есть это и, конечно, это нужда, конечно, такая проблема, конечно, но через эти центры очень людей много спасается. Было одну из суббот в служении, там 8 церквей собрались, говорят, будут только братья, братское общение, все, братья, приходите. И был примерно вот такой зал, только братья, и я задал такой вопрос: братья мои, кто из вас не проходил реабилитацию? Вы знаете, подняло 4, по-моему, или 5 человек. Все остальные люди, которые там в служении, которые сегодня с Господом, которые члены церкви, это все люди, которые пришли через это служение реабилитации. И оно развивается. И там, конечно, есть очень много интересных служений. Также евангелизация картонка. Кто слышал, что это такое? То есть люди стоят с такими плакатами на разных местах. Они планируют, чтобы кто проезжает на машине, кто идет. Они услышали, вернее, увидели, прочитали буквально две фразы, которые говорят о Евангелии, о спасении, о вечной жизни, о том, что есть Бог, и так далее, и так далее. И вот таким образом тоже много людей приходят в церковь, спасаются. Но вот этот брат сказал: Саша, недавно к нам приехали очень интересные люди, они приехали из Европы. Это такой аналитический центр, в каком-то тоже братстве существует аналитический церковный центр. Вот они анализируют жизнь церкви, причем за многие годы. И они показали нам 3 таких фотографии, 3 здания. Это был спортивный клуб, было какое-то кафе, был ночной какой-то клуб. И он говорит, или казино, он говорит, как вы думаете, что объединяет вот эти три здания? Ну, ребята пожали плечами, не знаем. Он говорит, это все бывшие церкви. Вот этот клуб бывший, вот это кафе бывшее, вот этот ночной клуб или казино, это была церковь. В этих церквях было много людей, когда-то в этих церквях было пробуждение, когда-то они зарождались, развивались, люди в них спасались, а теперь они совершенно опустели, эти здания проданы, и там совершенно другие вещи происходят. И не дали нам такой анализ, интересное развитие церкви. Он говорит, обычно церковь развивается примерно 15-20 лет и выходит на определенный уровень, вот такой уровень, где все устроено, все служения работают, хоры работают, группы, все люди на своих местах, и наступает так называемый, то есть есть все служения, молодежные, детские и так далее, и так далее. И вот примерно через 20 лет наступает момент стабилизации, то есть люди... Стабильно, все стабильно двигается, нету никаких движений влево-вправо, да, церковь растет, вроде бы люди каются, он говорит, и вот эта стабилизация, то, что все спокойно, все размеренно, все устроено, ничего нет резкого, нету никаких особых проблем, нету таких каких-то движений, он говорит, это начало гибели церкви. Это начало гибели церкви, и эта гибель может продолжаться еще пару десятков лет, но это обязательно гибель церкви. И вот этот брат мне сказал, вот мне это все рассказывал брат из Омска, и он сказал, знаешь, Саша, у меня, я служитель, я пастор, он старший по всем реабилитационным центрам в этом братстве в Омске, он говорит, у меня есть такая в Вайбере группа, называется епархия, там примерно 70 телефонов, 70 братьев. Которые все несут служение. Я обратил внимание однажды. Я этих людей в большинстве случаев знаю всех. И знаю, как они живут, знаю их имена, знаю их семьи. Вот эти 70 человек, это люди, которые покаялись примерно 93-95. Самое позднее, это 2010-2009 год. И вот эти люди сейчас служат, они, ну, кто-то диакон, кто-то, это помощники пастырей, это служители разного уровня, 70 человек. Но больше после 10-го, после 9-го года нету ни одного служителя. Церковь не уменьшается, церковь растет, но нету ни одного человека, который посвятил себя служению, который двигается на пути духовного служения Богу. Нету. Я, наверное, вам говорил, что в большой церкви в Бобруйске около 1000 членов церкви, и когда я задал вопрос, мы задали вопрос моему сыну, который там, среди молодежи, и говорит, ну, почему ты себе, вот у тебя не вижу я среди твоих друзей каких-то людей, вот молодежи, которая горит для Бога, которая хочет что-то совершить для Бога. Он говорит, а у нас таких нету. И говорит, и мы с женой оглядели, мы знаем эту молодежь. Я в этом городе родился. Я в этом городе живу, в конце концов. И оглядели и посмотрели, среди ребят нету. 200-300 человек молодежи, 200 точно. Нету, которые горят, которые планируют свою жизнь посвятить на миссионерство, на то, на другое, служить духовно. Ни одного. Девчонки есть пару. Очень трудно найти. Сейчас есть вопрос. Я думаю, что это в братстве, вот в Могилевской области вопрос. Еще 5 лет, ну 5, может чуть больше, и все служители выйдут на пенсионный уровень. И что дальше? А кто дальше пойдет? А кто это будет нести? А как церковь должна дальше развиваться? И вот этот брат, пастор тоже в Омске, он говорит, Саша, я недавно разговаривал с одним человеком, который сейчас успешно проходит реабилитацию, Бог совершает чудеса в его жизни, он сейчас помощник служителей реабилитации, вот он там уже служение не внесет там, в этом центре. Я начал с ним разговаривать, это не один разговор, который я хочу тебе передать. Я спрашиваю, вот, ну, кем ты хочешь стать? Какие у тебя цели? Вот ты вот выйдешь из репцентра, кем ты станешь? Он говорит, Я хочу, как наш пастор. А что ты имеешь в виду? Я хочу ездить на шикарной машине, как наш пастор. Я хочу построить дом, как наш пастор. Я хочу решать вопросы, вот так вот ездить, вот так. Потом вот я хочу такую иметь возможность, тоже как наш пастор, поехать и накормить 5-10 человек за свой счет, чтобы у меня были такие возможности в кафе заплатить солидную сумму. Я хочу так. Он говорит, я очень удивился. Он не видит, кто как служит. Вот это вещи бросаются в глаза. Я начал сравнивать, я начал спрашивать, и я вижу, что все, что самое главное, видит это второй, третий эшелон людей. Да, когда-то начиналась церковь, люди проповедовали на улицах, у них ничего не было, не на что было смотреть, но в них видно была особенность какая-то. Они правда вели себя как не от мира сего. И с этого начиналась церковь, так взрывалась церковь. Люди видели, что кто-то ехал в какую-то тьму таракань, невзирая, есть финансовое обеспечение, нету финансового обеспечения, есть какие-то успехи, нету. Они женились, они жили в каких-то лачугах, но в них видели свет, и эта вот жертвенная жизнь, она вдохновляла следующих и следующих, глядя на этот свет, глядя на такую жертвенную жизнь не от мира сего, следующие люди начинали верить в Бога. А сейчас, говорит, у нас стабильность. У нас почти у каждого пастора хороший бизнес. У нас у каждого то-то. Да, есть разница, когда молодой человек ездит на джипе или пожилой. Есть разница, но как-то пожилой человек ему говорят, ну да, там еще вот. Но вопрос не в джипах и вопрос не в благополучном, хорошем костюме. Вопрос, что в первую очередь бросается в глаза. Это не касается только церкви. Это касается даже жизни внутри семьи. Это касается, как мои родственники смотрят на меня. И видят ли они во мне эту жизнь не от мира сего, эту жизнь, свидетельствующую о том, что я служу небу, верю в небо и собираю там сокровища. Поэтому я прочитаю место Писания. Филиппийцам 3 глава, 17 стиха. 17 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Еще один стих. 4 глава, 9 стих. «Чему вы научились, что приняли и слышали, что видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Вы знаете, почему закрывается церковь? Это разве зависит от людей, что она закрывается? Разве люди какими-то способностями прилагают спасаемых к церкви? Это делает Дух Святой. И если церковь закрывается, она пустеет, дальше служение не двигается, или происходит разрушение церкви, это значит, что ее оставляет Бог. Ее оставляет Дух Святой, и оставляет Божья сила. Вот почему церковь закрывается. Не по-другому. Смотрю на Эдика, не буду больше кричать, все понял. Эдик говорит, не кричи. Обычно советует мне. Вот, спасибо. Он так голову попустил, думаю, надо все исправляться. Знаете, как интересно, что я смотрю, вот это еще раз читаю. Хотим мы или не хотим, вот смотрите. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Хотим ли мы или не хотим? На уровне церкви, на уровне семьи, на уровне родственников никто не будет смотреть на Христа, его никто не видит. И если где-то нужно будет увидеть Христа, если кто-то захочет увидеть Христа, он ни в коем случае по-другому не увидит Христа, как только в тебе и во мне. Не по-другому. На самом деле это бесперспективное выражение «не смотри на людей, смотри на Христа». Это невозможно. Это возможно только человеку, утвержденному в Боге. Вот он может смотреть на Христа. Мир не может смотреть на Христа. Наши неверующие люди не могут смотреть на Христа. Молодое поколение, новообращенные, не могут смотреть на Христа, как только смотреть на тех, кто во Христе. Поэтому номер первый, который я задаю вопрос сам себе. Вот этот стих, Как мне с ним быть? Есть ли во мне, давайте посмотрим на самих себя, есть ли во мне то, что-нибудь, чтобы я сказал, какой пример видите во мне, да? Подражайте, братья, подражайте, мои родственники, мой сын, моя дочь, подражайте мне, братья, сестры, мне. Каждый на себя укажет и говорит, есть чему подражать в тебе, христианскому, что является светом и солью. Чему подражать? Дальше. Подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Какой-то образ должен быть в нас. Какой-то образ должен во мне быть и в тебе быть. Какой-то образ, которому должно и стоит подражать, потому что это образ, который уже воплотился в меня. Ведь я верующий, я ведь здесь стою. Я в конце концов кому-то свидетельствую об Иисусе Христе. Во мне должно быть что-то от Христа. И от, вот этому чему-то должны подражать люди, они захотеть должны прикоснуться, они должны захотеть стать такими, как мы, они в любом случае будут смотреть. Они обязательно будут смотреть. Они обязательно будут подражать. Этот молодой человек не один. Вы что думаете, я не вижу? Сегодня молодежь задает вопрос. Мы говорим о служении. Знаете, я постоянно проповедую, что надо Богу служить, надо возлагать себя на жертвенник. Мне хочется таким быть. Мне иногда кажется, что у меня чуть-чуть этого есть. И я помню, брат подошел, говорит, знаешь, Саш, мы эти проповеди уже слышали 15 лет назад, 20 лет назад. Мы уже это слышали. И вот благодаря тому, что нас тогда это захватило, сегодня и есть эти 70 служителей, сегодня и есть эти пастора и декана и так далее. Но пришло какое-то другое время, и мы вошли в какую-то другую полосу. И сегодня нету, ну не видно. Вы знаете, так хочет, это правда. Любой служитель хочет стабильности. Просто стабильности, спокойного служения, обеспеченной жизни, правда. Кто этого не хочет? К сожалению, хочется. Хочется успокоиться, хочется сесть, чтобы это не ломалась эта машина. Хочется перестать ходить в драных ботинках. Хочется на самом деле зайти на базар и купить ну, то мясо, которое хочется. Ну хочется! Хочется в квартире жить! Хочется! Своей! Оказывается... Просто так, если дальше люди не будут видеть чего-то большего, какого-то служения, какой-то жертвы, какого-то, знаете, поведения не от мира сего, что-то выше над собой, выше человеческого, если люди не будут видеть. А сегодня, ну, тогда не будет никакого движения. И я думаю, я боюсь, что тогда Дух Святой просто начнет ослабевать и покинет меня. Как он покинул церкви и покидает. Вы знаете, этот аналитический центр, он исследует тысячи церквей. И он приходит к одному и тому же. Все в один и тот же результат. Покой, спокойствие, достаток. И умерла церковь. И конец. И никакого служения. И молодежь не поднимается. А молодежь вообще не приходит к Богу. Или отходит совершенно. Вы думаете, те, которые сегодня отошли от Бога из молодежи, они не хотели ему служить? Конечно, хотели. Да я знаю, люди выходят из репцентра, думаете, они хотят быть верующими? Думаете, они хотят быть грешниками? Никогда! Но они идут каким-то путем, на котором они теряют благодать. Какой-то путь? Я уже, наверное, рассказывал, Саша Аверьянов как-то сделал анализ, они просто с братьями, вот эта миссия возвращения, они за 20 лет сделали анализ. И не обнаружили, что люди падали в наркотики через 10 лет, через 20 лет, через 15, через 7 лет после репцентра, когда всем казалось уже все хорошо, они падали, отходили от Бога. Почему? Он говорит, единственное, кто сохранился, сегодня мы взяли эту статистику за 20 лет существования всех репцентров этих в Беларуси. Единственная категория людей, которая осталась, которые сегодня стоят в Боге, которые, знаете, не умерли от греха. Это единственная категория, которая после репцентра в течение первых 2 лет взялись за конкретное духовное служение и определили это духовное служение смыслом жизни. Другие не выжили. И это значит, что если молодежь, это не касается только наркоманов, это не касается только алкоголиков. Просто алкоголики и наркоманы громко падают, слишком заметно падают. А другие, может быть, такие грешники, у которых этих грехи не такие заметные, они просто тихо, духовно умирают и находятся в церкви. Мертвые, которых Бог не касается. И мы это видим. Мертвость наступает, смерть духовная. Подражайте, братья, мне. Я очень хочу посмотреть на себя, хочу посмотреть на всех. Хочу понять, что если мои дети, если мои близкие, они не увидят во мне жизни не от мира сего, если они увидят во мне, что в принципе моя жизнь, ничего в этой жизни нету экстремального, ничего нету такого, чтобы я сказал, этого нету в мире. Потому что в мире тоже хотят спокойствия, достатка, здоровья и прочего, и прочего. И если наша жизнь, она сходится с этими понятиями мира, то тогда мы не отличаемся от мира, и тогда в нас, никому ищущему, нечего искать. В нас должен быть Христос, который идет на крест, который жизнь предлагает в жертву. Знаете, сколько я встречал людей, которые служители, они говорят: «Саша, что ты дуришь голову нам? Да успокойся, да можно спокойно жить. Да просто надо, ты иди, прими душ, короче. Успокойся, что ты от нас требуешь, что ты от нас хочешь, к чему мы должны?» Я говорю: «Знаете, если мы хотим, чтобы люди шли по всему миру и евангелизировали, то ты должен идти по всему миру, это ты должен быть жертвой, это я должен пойти и страдать за Христа. Иначе никто в моей церкви не возьмет за это пример. Никто. Это я должен жертвовать собой, временем и так далее». Знаете, я разговаривал как-то нашим пастором, говорит: «Саша, знаешь, почему у нас живы до сих пор ночные молитвы? Потому что я всегда на этих молитвах». Вы знаете, это правда. Если пастора нету в ночных молитвах, постоянно, в большей степени, они засохнут эти, да любое служение засохнет, если сам человек не показывает пример. Нужно показывать пример. Я бы хотел сказать, братья и сестры, мы сегодня вообще очень важного служения. Это служение церкви. Это прекрасное служение. Причастие – это символ церкви. И это символ живой, настоящей церкви. У меня болит сердце от этого. Я не хочу, чтобы церковь стагнация, чтобы она умирала, чтобы молодежь не стремилась быть миссионерами, пастырями, чтобы никто не стремился страдать, да, страдать и полагать себя в жертву из-за Иисуса Христа. Знаете, сегодня даже об этом мысли не приходит. Мы не живем в этом мире гонений, поэтому даже с этим не сталкиваемся. И эти мысли, вот это желание, оно в конце концов настолько атрофируется, умирает, что церковь сейчас только серьезное гонение, ее раздавят, потому что она не готова. Она не готова, у нее нету твердости никакой. У нее нету жесткости. Какой жесткости? Что ни одно страдание, ни одно гонение, ни смерть, ни ад не могут сдвинуть его с веры. Не могут сдвинуть его с пути служения Господу. Вот что должно быть в сердце. А если этого, Суворов, может быть, не очень был мудрый человек, но он сказал мудрое слово. Если ты хочешь быть смелым человеком, если ты хочешь не бояться, не проиграть, не струсить в сражении, воспитывай себя постоянным обращением с неприятелем. Воспитывай себя постоянными, какие-то вещи не должны с тобой проходить. Мы должны себя воспитывать в вопросе, чтобы все время подниматься над собой. И сказать: «Господи, а что, как я могу двинуться дальше? Как я могу подняться на ступеньку выше? А каким образом моя жертва тебе, мое служение тебе должно стать более отчаянным, более плодоносным, более ярким? Может быть, стать более жертвой? Покажи мне, дай мне на это силы. Что я могу еще для тебя делать, что я не делаю? Чтобы моя жизнь, она раскрылась, чтобы я не умер, чтобы, знаете, вот эта река, которая течет с меня, не превратилась в болото и озеро, или наоборот, в озеро и болото. Умирают церкви, умирают. Сегодня в Белоруссии, я вас уверяю, очень опасная ситуация. Очень опасная в церквях ситуация, потому что мы стареем, служители стареют, проповедники стареют. Все это, что завтра будет, кто, каким образом церковь будет двигаться завтра, каким образом Евангелие все-таки должно, ну, мы хотим же, чтобы достигло и наших близких, и чтобы было пробуждение в Беларуси, как и через кого это будет сделано? И что мы можем сделать сегодня? Сегодня причастие. Я думаю, сегодня важно было сказать это слово, потому что сегодня большинство людей нашей церкви здесь. Я очень хочу сейчас с вами молиться. Я очень хочу, чтобы мы вот это взяли эти два стиха, посмотрели на себя. Это не обязательно, это не касается только служителей, это касается нас. Мы с вами, каждый священники в своем роде, мы священники в своих семьях, мы священники даже женского пола, мы священники. Вы знаете, что мы служим светом, направлением к Богу. Мы несем Евангелие нашим близким, и на нас должно быть указано, что у нас есть. Пускай люди могли бы чему-то поучиться и подражать, увидеть нас Христа, который на Голгофу пошел, который там на кресте и прощал, и благословлял, умирал, страдал и принес плод. Вот это нам нужно, каждому. Я еще раз прочитаю. Давайте посмотрим в себя, вот прямо на себя, не на других и не на Христа. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Я хочу, чтобы этого, чему можно научиться и что можно увидеть, становилось во мне и в каждом из нас все больше и больше и больше. Давайте молиться. Отец мой, слава Тебе. Во имя Иисуса Христа, Господи, Боже милостивый, я прошу Тебя, Господи, я прошу Тебя за нас, на всех, Отец. Я прошу Тебя за себя, Господи. Помилуй нас во имя Иисуса Христа. Как нам подняться в эту настоящую жизнь? Может, Господи, где-то обленился. Господи, Боже, что еще можно делать? Как нам двигаться, Господь, чтобы этот огонь горел? Что должна делать церковь, чтобы видно в ней огонь Твой? Чтобы видно была жертвенность Твоя? Чтобы видно было, Господи, посвящение Тебе? Господи, вера в небеса, в небесные обители, небесные награды, небесные блага, Господь! Как мне жить, чтобы во мне, в моих поступках, видели небесные сокровища, небесное благо, что я уповаю на небо, живу для неба, живу для того момента, когда я переселюсь туда, что это для меня главное, что это награда на небесах, для меня важнее всего в этой жизни, Господь. Помоги во имя Иисуса. Очень трудно, Господи. Потому что есть много этих, Господи, Боже, проблем, необходимостей, Боже. И хочется чего-то лучше. Но, Господи, как сделать лучше по духу, а не по плоти? Помоги во имя Иисуса Христа, Господь. Прости, Господь, нерадение, прости во имя Иисуса, когда вместо того, чтобы служить добрым примером, иногда мы служим соблазнам для других людей, соблазнам в поступках, в ценностях, в разговорах. Помилуй, прости, очисти во имя Иисуса Христа силой крови Твоей. Отец мой, Господи, чтобы никогда никого не соблазнить, помилуй, Иисус. Дай как-то разумение, дай, Господи, дай об этом думать, дай об этом молиться, дай поступать, дай двигаться, Господь, чтобы не умерли ни мы духовно, ни окружающие нас. Господь, не церковь Твоя, которую я люблю, Господь, чтобы церковь Твоя, она развивалась, она еще понесла это Евангелие здесь, на крае земли, чтобы, Господи, навсегда горела, Господь, всегда, Господи, прославлено было Тобой во имя Иисуса Христа. прошу Твоей милости, помоги нам, благослови, приготовь нас во имя Иисуса. Дай, Господь, помнить, что мы на нас будут смотреть. Дай помнить, что мы и наши близкие, все вокруг, они будут смотреть на наши поступки, наши слова, Господь. На все наше, к чему мы отдаем предпочтение, что мы ценим, к чему мы стремимся, о чем мечтаем и говорим, Господь. Помоги, Господь, заботиться, помышлять о горнем, во имя Иисуса прошу Твоей милости. Благослови дальнейший ход служения, Боже, пускай это семя принесет плод Тебе, хвала, Тебе одному слава, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, аминь.